И это было очень разумное компромиссное решение. Полиция лишний раз подтвердила верховенство закона, а конский профсоюз вновь доказал лондонцам полную безопасность городских перевозок, кто бы ни нанял кэп. Так что до дома я ехал под ритмичное пение какой-то дрянной кельтской песни из популярного мюзикла.
«Короли полночной Праги, полны пива и отваги, мы лихой удачи дети, пьем, что создано на свете, и судьба за все за это нас психушку сдаст с рассветом!»
Вот здесь, честно говоря, я даже на минуточку заслушался. Хотя, по факту, речь в песне шла о банальной чешской пьянке в грязном кабаке с бурыми понтами и неизменной поножовщиной. Но все равно это был не Фрэнсис со своим донским фольклором, где любая мелодия вызывает лишь три желания – сплясать, поплакать и кого-нибудь убить. Нет, я вовсе не осуждаю целый народ, просто имею на этот счет свое мнение. А это священное право каждого свободного британца. Когда кэп остановился у Тауэрского моста, я честно расплатился и спокойным прогулочным шагом отправился домой. Постучав электрическим молотком в дверь, я замер в неслабом отуплении. Ибо мне молча отворил старый дворецкий.
«Месье Рене ждет».
Сказать, что у меня отвисла челюсть, задрожали колени, пробил пот под мышками, заплясали зубы, а ум зашел за разум, значит, ничего не сказать. Как он мог оказаться здесь раньше меня? Это противоречило всем законам физики и здравого смысла тоже. Если, конечно, старый хрыч не овладел искусством перемещаться по Лондону со скоростью света. А ведь последние эксперименты британских ученых с электричеством показали, что это вряд ли возможно. Но, похоже, не в случае со стариной Шарлем. Этот тип может все. Я повесил на крючок свой модный плащ, переобулся в турецкие тапки без задников, каприз хозяина дома, и прошествовал в гостиную, где у разожженного камина в парчевом халате, удобно закинув хвост и положив ногу на ногу, восседал в мягком кресле мой учитель. У ног Лиса валялась пачка утренних газет. «Ты голоден, мой мальчик?» «Шарль подаст обед, я уже перекусил, так что давай не стесняйся». Мне оставалось лишь рассеянно пожать плечами. «Разумеется, у родной бабули я и стакана воды не успел выпить, вы же знаете, не то что поесть». Буквально через минуту передо мной на маленьком столике стояла дымящаяся тарелка сырного супа с копченостями и зеленью, кусок простого ирландского пирога с рубленной бараниной, два вида сыра, стакан яблочного сока, очищенный апельсин, маленький вишневый пудинг на десерт и чайник зеленого чая со сливками. Ах, да, еще имбирное печенье с изюмом. Надо ли говорить, что следующие 15-20 минут я был слишком занят, чтобы о чем-то рассуждать, говорить или даже хотя бы слушать. Но стоило мне проглотить последний кусочек печенья, месье Ренар поднял на меня вопросительный взгляд. «Майкл, ты что-нибудь слышал об ордене святого енота?» Поскольку с обедом было покончено, я, в свою очередь, поудобнее устроился в соседнем кресле, икнул, постучав себя кулаком в грудь, и честно признался: «Увы, сэр, а должен?» «С одной стороны, нет, это очень тайный орден», — задумчиво покрутил усы Лис. «С другой, если о нем знаю я, то почему бы не знать всем? Получается, что тайный орден не такой уж и тайный, верно?» «Вот именно», — поспешил согласиться я. «А в чем, собственно, дело?» «В том-то и дело, что ни в чем», — не очень удачно сформулировал мой наставник, обмахиваясь рыжим хвостом. Мне совершенно нечем было заняться, и шутки ради я раскрыл существование тайного ордена святого енота, того самого, о котором едва ли не в открытую треплются газетчики-еноты на каждом углу. Я навострил уши. Месье Ренар коротко вздохнул и начал. «Истоки философии ордена идут из книги Еноха. Как ты знаешь, именно англиканская церковь первой взялась духовно окормлять близких к природе. Вслед за ней то же самое сделала католическая, а потом и православная церковь. Буддизм и так никогда не отрицал единство человека и животного, так что упирается пока лишь в фундаментальный исламизм. Либо это ненадолго, либо в ближайшем будущем данное противостояние приведет к серьезным проблемам. Но лучше отвлечься от фантазирования по поводу далекого будущего. попробуем заглянуть в недалекое прошлое. Почему? Потому что именно оттуда пришло вот это письмо. Я отставил в сторону чашку остывшего чая. Лис указал взглядом на письменный столик, где поверх кучи бумаг лежал грубый синий конверт без марки. Хорошо, беру, читаю. Обратного адреса нет. Мой учитель покосился на меня одним глазом и одобрительно кивнул. Продолжай. Конверт грязный, мятый, без марки. Значит, его кто-то сюда принес, и этот кто-то явно не почтальон. Ободрясь, продолжил я, понимая, что сдаю очередной урок. Адрес написан старинным чернильным пером, печатными буквами. И, сэр, как оно вообще сюда попало? Здесь же не указан номер дома, только улица и ваше имя. Месье Ренар, подняв брови домиком, скорчил глубокомысленную гримасу, призванную изобразить полунасмешку, полупохвалу. В его желтых глазах играли веселые зеленые искорки. Ладно, я вспомнил популярные детективы, прочитанные мной несколько лет назад, и пусть мой учитель относится к этому с зевающим скептицизмом, это его проблемы. «Конверт пахнет табаком», — принюхался я и, подавляя отвращение, лизнул смятую бумагу. На вкус ничего необычного, чуть слоновато и, наверное, скорее всего, письмоносец носил его подмышкой. Фу! Вя! Но в остальном ты совершенно прав. Откинувшись в кресле, лениво выдохнул Лиз. Осталось лишь сложить вместе все кусочки мозаики и назвать имя. Возможно, оно внутри конверта в самом письме? О, неплохая попытка увильнуть, мой мальчик, очень неплохая. Но уверен, если ты несколько поднапряжешься, то назовешь имя. Имя. Но я не... Имя, чтоб тебя! Рявкнул месье Ренар, хлопая лапой по подлокотнику. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности и бросил первое, что пришло в голову. Наверное, какой-нибудь енот? Мой учитель бросился на меня рыжей тенью, схватил за горло и повалил на ковер. Его оскаленная пасть остановилась в полудюйме от моего носа. «Мальчик мой!» — облизывая белоснежные зубы, прошептал он. «Если ты хочешь жить долго и счастливо, то должен логически научиться подтверждать собственные дедуктивные выводы. Нельзя видеть улики и не понимать, что они тебе говорят». «Да что там говорят? Они вопиют в полный голос». «Не енот?» — придушенно пискнул я. Лис застонал, встал и помог подняться мне. Он пригладил вздыбившуюся шерсть на загривке, кивнул и вновь опустился в кресло, как ни в чем не бывало. «Енот, разумеется. Кто еще раз носит газеты по улицам Лондона? А ты сам отметил, что конверт грязный. На нем следы от типографской краски. Видимо, кто-то дал письмо обычному газетчику, попросив сунуть письмо под дверь. Подкупить енота может каждый». «Само собой, но согласись, одному еноту проще уговорить другого. Если мы добавим к этому устойчивый запах табака, то...» «Я вспомнил, сэр. У нас был знакомый енот в деле о спасении рядового немца Штоллера. И он как раз работал в табачной лавке. Его зовут...» «Минуточку, где мои записи? Сейчас, я быстро. Его зовут Дрю. Енот Дрю из табачной лавки «Вирджиния, укурись в хлам», — небрежно бросил мне месье Рене. «Ты должен учиться вести записи в голове, кстати, и хранить их там же. Не стоит все подряд доверять бумаге, она имеет свойство сгорать, понимаешь?» Я послушно кивнул. Урок был получен, но к стыду моему усвоен был гораздо позже. «Что делать, вы читаете записи сердобольного старика, который когда-то тоже был молодым. И сейчас, с высоты своего возраста, я готов честно признать все свои промашки и ошибки. Это неотъемлемая часть взросления, если можно так выразиться. Старики часто извиняются, даже если ни в чем не виноваты. Забудьте, вернемся к той запутанной истории. И должен признать, что как меня не натаскивал мой учитель, все-таки хорошо, что сохранились почти все бумажные записи наших дел. Читай, мой мальчик, можно вслух».
«Да, сэр».
Я достал из конверта сложенный в четверо кусок бумаги и, как меня просили, прочел вслух. «Месье Ренар, вы обещали мне помощь и защиту, когда я помогал вам. Вы не забыли своего приятеля из табачной лавки, да? Уверен, что вы слышали об ордене святого енота. Отличные ребята, правда? А впрочем, бог с ними. лучше бы вы зашли ко мне покурить и поболтать о том о сём. Например, как раз вчера к нам поступил ваш любимый сорт табака Перик. Искренне ваш преданный друг, табачник-коммерсант Берримор. P.S. Для вас просто Дрю.
Но вы же вроде не курите, сэр.
Майкл, не тупи, рыкнул было лис, хватаясь за голову, но тут же сменил гнев на милость.
Понимаешь, он боялся. Очень боялся, что это письмо может быть как-то просмотрено, поэтому послал нам прозрачный намек в виде названия сорта табака. Ты не обязан знать, но Перик – очень непростой табачок. Американские индейцы использовали его как средство для медитации. Они курили его с целью получения мистических видений, которые почитали божественным откровением от самого Маниту. Продолжишь поиск связи?